Рейнира — победительница. В то время как королевская гавань склонилась перед Рейнирой и ее драконами, принц Эймонд и сир Кристен продолжали свое наступление на Харренхолл, а войско Ланнистеров под командованием Адриана Тарбека свернуло на восток. В желудях Ланнистерам пришлось немного задержаться. Люди Джозета Смолвуда присоединились к остаткам разбитого войска лорда Пайпера. Завязалась битва, но тут лорд Пайпер вдруг упал, как подкошенный. Гриб говорит, что его сердце разорвалось при виде того, как враги размахивают пикой с головой его любимого внука. И Смолвуд отступил назад в замок. 3 дня спустя произошло еще одно сражение. Речные люди вновь собрались силами и объединились под командованием межевого рыцаря сира Харри Пенни. Сей неожиданно появившийся герой тоже скоро был сражен, убив перед этим Адриана Тарбека. Победа вновь осталась за Ланнистерами, и немало речных людей пали от их мечей, пытаясь спастись бегством. Войско с запада вновь повернуло к Харренхоллу. Теперь им командовал престарелый лорд Хамфри Лефорд, так сильно израненный, что его несли в паланкине. Лорд Лефорд не подозревал, что впереди его ждут куда более суровые испытания. С севера подходило 2000-е войско под знаменами Рейниры. Во главе северян ехал старый Родерик Дастин. Он был столь свиреп, что его прозвали Родди Смерть врагам. Его войско состояло из седовласых воинов в старых кольчугах и потрепанных шкурах, однако под каждым из них был конь, и каждый был закален в боях. Они называли себя «зимними волками». «Мы пришли умереть за королеву драконов», — объявил Родерик Дастин, когда они прибыли в Близнецы, и леди Сабита Фрей выехала к ним навстречу. Тем временем продвижение Эймонда замедлилось. Сильные дожди размыли дорогу, а его войско было по большей части пешим, да еще тащило за собой тяжелый обоз. Авангард с сиром Кристоном во главе вступил на берегу озера в битву с людьми сира Освальда Уода и лордов Дарри и Рута. Сир Кристон, одержав победу, более не встретил сопротивления на пути. Через 19 дней они, наконец, подошли к Харренхоллу и увидели, что ворота замка открыты, а Дэймона и его людей след простыл. Принц на Навхагаре все время держался над главной колонной, опасаясь, что дядя атакует их на Караксисе. Он достиг Харренхолла на другой день, и ночью они с Колем отпраздновали победу над речным сбродом, бежавшим от них без боя. Можно лишь догадываться, каким дураком он себя почувствовал, получив, наконец, весть о падении королевской гавани. Эймонд впал в такую ярость, что на него было страшно смотреть. Первым, на кого обрушился гнев короля, был сир Саймон Стронг. Принц Эймонд и так не жаловал Стронгов, а поспешность, с которой Костелян сдал Харренхолл Дэймону Таргариену, убедила принца в том, что старик — предатель. Сир Саймон уверял Эймонда в своей невиновности и преданности королю. Он напомнил регенту, что его внучатый племянник Ларис Стронг — лорд Харренхолла и мастер над шептунами при короле Эйгоне. Его слова лишь укрепили подозрения Эймонда. «Колченогий, верно, тоже предатель», — решил он. «Иначе как Дэймон с Рейнирой узнали, когда королевская гавань будет более всего уязвима для нападения? Ясно, что их известил кто-то из Малого Совета. А Ларис Колченогий ведь брат Костолома, то есть ублюдки Рейниры — его племянники». Эймонд приказал дать сиру Саймону меч. «Пусть нас рассудят боги», — сказал он. «Коли ты ни в чем не виновен, воин поможет тебе меня одолеть». Все, кто был свидетелем последующего поединка, сходятся в том, что он скорее походил на казнь. Принц порубил старика на куски и скормил останки в Хагару. Внуки сира Саймона ненадолго пережили деда. Всех мужчин и мальчиков, в чьих жилах текла кровь Стронгов, одного за другим выволакивали во двор и предавали смерти, так что куча из их голов достигла 3 футов в вышину. Таким бесславным и печальным образом погиб весь цвет дома Стронгов, древнего рода благородных воинов, которые хвалились, что произошли от первых людей. Ни одному из законорожденных Стронгов не удалось спастись. Бастардов тоже не пощадили, кроме Алис Риверс, как это ни странно. Хотя кормилица была вдвое, а то и втрое, если верить грибу, старше принца, Эймонд выбрал именно ее в качестве военного трофея и возлег с ней, предпочтя ее всем остальным женщинам замка, среди которых были и прелестные девушки его возраста. К западу от Харренхолла продолжались сражения. Войско Ланнистеров еле ползло по старости и хворости командира своего лорда Лефорда, а у божьего ока им преградила дорогу другая рать. Родди «Смерть врагам» и его «Зимние волки» объединились с лордом переправы Форестом Фреем и Робом Риверсом, древоронским лучником. У северян было 2000 воинов, у Фрея 200 рыцарей и втрое больше пехоты. Риверс привел с собой 300 стрелков. Не успел лорд Лефорд остановиться, чтобы сразиться с одним неприятелем. С юга подтянулся другой. К Пейту, победителю львов и горстке бойцов, уцелевших в прежних сражениях, примкнули лорды Биглстон, Чамберс и Перрин. Лефорд, зажатый между двух врагов, не знал, как ему быть. Он боялся, что если вступит в сражение с одним войском, другое ударит с тыла. Он окопался у озера и послал в Харренхолл дюжину воронов, прося Эймонда о помощи. Ни одна птица, однако, не долетела до принца. Роб Риверс, слывший первым лучником во всем Вестеросе, сбил их всех на лету. На другой день к озеру подошли свежие речные войска во главе с сиром Гарибальдом Греем, лордом Джоном Карлтоном и новым лордом Древорона, 11-летним Бенджикетом Блэквудом. Взяв в расчет это подкрепление, полководцы королевы решили, что пришло время атаковать. «Прикончим львов, покуда драконы не подоспели», — выразил общую мысль Родди. На завтра с восходом солнца началось самое кровопролитное сухопутное сражение пляски драконов. В анналах цитадели оно осталось как озерная битва, но те, кому посчастливилось выйти из боя живым, всегда называли ее «кормежкой рыб». Западное войско, атакованное с 3 сторон, шаг за шагом отступало в воды Божьего ока. Сотни людей были зарублены в камышах, сотни утонули, пытаясь спастись. К ночи обе стороны потеряли 2000 человек. В числе убитых были лорды Фрей, Лефорд, Биглстон, Карлтон, Свифт, Рейн, сир Кларенд Кракехолл, бастард из Ланниспорта, сир Эмори Хилл. Войско Ланнистеров было разгромлено. Но цена, уплаченная за это, оказалась столь высока, что юный Бен Блэквуд разрыдался, увидев груды убитых. Самые тяжкие потери понесли северяне. Зимние волки добились чести возглавить атаку и 5 раз бросались на копья Ланнистеров. Лорд Дастин потерял убитыми или ранеными 2/3 тех, кто пошел с ним на юг. Сражения велись и в других частях королевства, хотя эти битвы были не столь великими, как битва у Божьего ока. Лорд Хайтауэр и его воспитанник, принц Дейрон Отважный, продолжали свое победное шествие через простор. Им уже покорились Рованы из Золотой Рощи, Окхарты из Старой Дубравы и лорды Щитовых Островов. Никто не осмеливался выступить против Тессариона. Лорд Борос Баратеон призвал своих знаменосцев и собрал в штормовом пределе 6000 воинов, заявив, что намеревается идти на Королевскую гавань, но в итоге увел свое войско на юг, в горы. Он оправдывал это необходимостью отразить набеги дарнийцев, однако поговаривали, что передумал он не из-за дарнийцев позади, а из-за драконов впереди. В закатном море корабли Красного Кракена напали на Светлый остров. Его воины прошлись по острову, как ураган, от края до края, а лорд Фармен, укрывшись в крепостных стенах, посылал воронов с мольбами о помощи, которая так и не пришла. Эймонд и Кристен Коль между тем спорили в Харренхолле, как нанести Рейнире ответный удар. Взять твердыню Черного Харрена приступом не представлялось возможным. Да речные лорды и не посмели бы осаждать замок из страха перед Вхагаром, но съестные припасы у людей короля были на исходе, и людям и лошадям грозил скорый голод. Поля вокруг замка были выжжены, посланные на фуражировку отряды в Харренхолл не вернулись. Сир Кристен рекомендовал отступить на юг, где у Эйгона было больше всего сторонников. Но принц в ответ заявлял, что только трус бежит от предателей. Потеря Королевской гавани и Железного трона разъярила его. Он чуть не задушил оруженосца, принесшего в Харренхолл весть о кормежке рыб, и мальчика спасло лишь вмешательство Алис Риверс, любовницы принца. Эймонд желал атаковать Королевскую гавань немедленно, утверждая, что Вхагар без труда справится со всеми драконами Рейниры. «Только дурак пойдет один воевать против шестерых, мой принц», — урезонивал его Кристен Коль, раз за разом предлагая идти на юг и присоединиться к лорду Хайтауэру, где был и принц Дейрон со своим драконом. Король Эйгон, как они уже знали, бежал из столицы. Наверняка он скоро заберет Солнечного и примкнет к братьям. А если их друзья в городе сумеют устроить побег Гелайне, то у них будет и огненная мечта. Может статься, что четверо драконов, если один из них в Хагар, одолеют и шестерых. Эймонд об этой стратегии трусов и слышать не желал. Будучи регентом, он мог и просто приказать деснице повиноваться, однако не сделал этого. Манкин предполагает, что причина тому — уважение, которое принц питал к сиру Кристену, а Гриб считает, что оба они искали расположение Алис Риверс, которая разжигала в них страсть колдовством да приворотными зельями. Септон Евстахий отчасти соглашается с шутом, но говорит, что в кормилицу был влюблен один Эймонд, и страсть его была столь сильна, что он не мог вынести и мысли о расставании с ней. Как бы там ни было, в конце концов решено было разделиться. Сир Кристен должен был вести войско к Ормунду Хайтауэру и Дейрону, а принц собирался воевать по-своему, поджигая предателей с воздуха. Коронованная сука рано или поздно пошлет пару драконов, чтобы ему воспрепятствовать, и в Хагар их убьет. «Всех она послать не осмелится», — говорил Эймонд. «Это значило бы оголить Королевскую гавань. Сиракс и последним ненаглядным сыночком она тоже не рискнет. Рейнира хоть и называет себя королевой, баба душой и телом». Так создатель королей и убийца родича отправились каждый навстречу своей судьбе. А Рейнира в Красном замке тем временем награждала друзей и жестоко карала тех, кто служил ее брату. Командир золотых плащей сир Лютер Ларгент получил дворянское звание. сэр Лорент Марбранд был назначен начальником королевской гвардии. Ему было поручено найти 6 достойных рыцарей, которые будут служить вместе с ним. Великого мейстера Орвилла бросили в темницу, и ее величество написало в цитадель, что отныне ее верный слуга Герардис есть единственный истинный великий мейстер. Из темницы, поглотившей Орвилла, были освобождены оставшиеся в живых черные лорды и рыцари. Им были пожалованы земли и должности при дворе и оказаны великие почести. Огромные награды были назначены за сведения об узурпаторе, именующем себя Эйгоном II, его дочери Джейгери, сыне Мейлори, ложных рыцарях Вилли Сифелле и Рикарде Торне и о Ларисе Келченогом. Не добившись желаемого, королева разослала отряды рыцарей-инквизиторов на розыске сбежавших изменников и приказала жестоко карать всех, кто помогает таковым. Мачеху свою Рейнира сковала по рукам и ногам золотыми цепями, но сохранила ей жизнь в память об отце, который любил ее. Отцу самой Алисент не столь посчастливилось. Сира Отто Хайтауэра, служившего десницей 3 королям, обезглавили 1-м. За ним на плаху взошел железный прут, продолжая твердить, что сын по закону идет прежде дочери. Сира Тайленда Ланнистера казнить не спешили. Его пытали, чтобы выведать, куда он спрятал казну.